Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени, разговор о незавершившейся истории, проблемы исторического исследования советского и российского инакомыслия. Тема эта гораздо шире политических рамок. Она скорее находится на стыке истории культуры и истории менталитета. Правозащитное движение в СССР зародилось в середине 60-х годов само, практически без западного влияния, считает один из участников передачи. Если не бывает бывших чекистов, то возможно ли бывшие политзеки? Как правозащитное движение соотносится с понятием крамолы? Когда диссидентское движение стало сходить на нет и по какой причине? Почему правозащитники не смогли найти общий язык, например, с подпольными монархистами? Слабость правозащитников или сила КГБ? В программе участвует Александр Даниэль, архивист Владимир Козлов, историк Алексей Смирнов. Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Первый раз в эфире 28 января 2001 года.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца. Ему слово.
Недавно в Москве прошел съезд правозащитников, о котором в газетах писали, что он стал подведением итогов деятельности этого движения в течение последних 30 лет. Срок значительный. Для историков уже настала пора, если не подводить итоги, ведь явление развивается, то уж, по крайней мере, интенсивно изучать и исследовать и минувшее 30-летие, и инакомыслие более ранней советской поры, и даже то, что развивается сейчас. По крайней мере, попытаться понять, чем же современное нам отличается от нашего недавнего прошлого. Проблемы исторического исследования советского и российского инакомыслия. Программа «Разница во времени». Время пошло. Говорит «Радио Свобода». Разница во времени. Микрофона Владимир Тольц. Сегодняшняя тема – проблемы исторического исследования советского и российского инакомыслия. А гостями московской студии «Радио Свобода» сегодня являются люди, этот предмет исследующие. Член общества «Мемориал» Александр Юльевич Даниэль, заместитель директора Государственного архива Российской Федерации Владимир Александрович Козлов и руководитель группы изучения правозащитного движения Алексей Олегович Смирнов. Первый вопрос к вам, уважаемые гости. Что, собственно, вас, людей, изучающих историю правозащитного движения, историю крамольничества, интересует в этом предмете? Почему вы считаете необходимым изучать все это, Александр Юрьевич?
У меня на то есть забавная личная причина. Я с ранней молодости крутился в этих кругах и принимал даже определенное участие в этих делах. В некотором смысле для меня это интересный личный эксперимент — посмотреть на отчасти собственное прошлое отстраненным взглядом исследователя. Вот получается это или не получается — это другой вопрос, но это очень интересный личный эксперимент. Кроме того, я думаю, диссидентская активность второй половины 60-х, 70-х, 80-х годов, вплоть до перестройки, Это важный элемент истории советской ментальности, важный элемент истории культуры. Почему-то очень часто, значит, историю правозащитного движения и шире историю диссидентства относят к политической истории страны. Каким-то боком это правильно, но это только одна и, на мой взгляд, не самая интересная, не самая, так сказать, ключевая для понимания этого явления страна вопроса. Для меня это вот на стыке истории культуры и истории менталитета.
Спасибо. Алексей Олегович Смирнов, бывший политзаключенный, интересуется проблемами уже нового правозащитного движения. Алексей Олегович, а почему, собственно, вас интересует именно этот период?
Сначала я сделаю некоторую поправку. Дело в том, что для меня понятие «бывший политзаключенный», но оно как-то странно звучит. Вы знаете, там бывший там участник войны, как обычно говорят. Я считаю, что нет бывших заключенных, как нет бывших сотрудников КГБ. Я считаю, что я, как и президент Путин, нахожусь в действующем резерве, скажем так. И меня заинтересовала новейшая история правозащитного движения, начиная со времен перестройки. Дело в том, что то, что называется правозащитным движением, скажем, до перестройки, так называемым диссидентским, это одно. А вот то, что происходит сейчас, это совершенно другое. И мы, когда мы, я имею в виду правозащитники самого разного там направлений, вот, например, там солдатские матери всем известные, или там тюремные группы, которые занимаются защитой прав заключенных, инвалидов и так далее, все это вместе является вот тем общественным странным движением, которое надо, на мой взгляд, сейчас уже изучать, посмотреть на него со стороны. Это необходимо прежде всего для него самого, для этого движения, чтобы оно было более эффективным, чтобы оно помогало людям так, чтобы народ это чувствовал, понимаете, чтобы сочетание права человека как-то было более привычно для русского уха. В России никогда оно не было принято, понято, и это скорее что-то такое понятие, которое пришло с Запада. Так оно обычно оценивается у нас. Обычно говорят о политиках, путают политическую деятельность и правозащитную, забывая, что именно правозащитная деятельность во многом способствовала самой перестройке, вот тому, что мы сейчас и имеем. И я должен сказать, что в массе своей, конечно, многие из людей недовольны наступившими переменами, считают, что возврат к старому был бы более для них, скажем, полезен. Тут есть ряд причин, в том числе есть ошибки того самого правозащитного движения, назову одну из них, нового правозащитного движения. Например, такое. Мы забыли о социально-экономических правах, добиваясь так называемых основных прав, свободы слова, свободы вероисповедания, и забыли о том, что людям-то вообще-то надо выживать, и им нужен хлеб, им нужна зарплата. Вот. И произошло то, что произошло. Люди стали голосовать за коммунистов. Люди хотят вернуться назад в советское прошлое. Вот для того, чтобы скорректировать нашу позицию, я и считаю необходимым заниматься изучением новейшего правозащитного движения.
В отличие от Алексея Олеговича, центр интересов Владимира Александровича Козлова лежит в более ранних, как я понимаю, эпохах. И интересуется он, как знают многие слушатели наших передач, прежде всего, конечно, не правозащитниками в таком узком смысле, а тем, что раньше называлось, и Владимир Александрович настаивает на применении этого термина и при изучении нынешних процессов, от недавнего прошлого, то, что называлось и называется крамола. Владимир Александрович, а правозащитное движение как соотносится с крамолой? Насколько оно интересно вам как историку?
Ну, вообще, это было потрясение, вот середина 60-х годов. Потому что вот эти крамольники, или, скажем так, то, что можно назвать плебейское инакомыслие, простонародная оппозиционность, все это лежало в русле российской традиции. Оскорбление там его императорского величества ничем не отличается от оскорблений, значит, первого секретаря ЦК КПСС и так далее, и так далее. То есть существовали некие тропы, была некая, так сказать, культурная парадигма, которая вдруг и неожиданно переломилась. И именно с появлением правозащитного движения. С этой точки зрения они прежде всего ошеломили государство. И вот покойный Семичастный как раз в панике сообщал ЦК КПСС о том, что, а, собственно, мы не знаем, что с ними делать. Больше того, он вдруг неожиданно для себя обнаружил, что, оказывается, мы законы к ним никакие применить не можем, а правила игры уже были установлены другие. Уже следовало соблюдать социалистическую законность. Вот, я знаю, что очень как бы хвалили следователей, которые там провели дело Якира. Грамотно провели. Ну, в отличие от тех, кто занимался делом Бродского, например. Но первая реакция – это было удивление. Значит, в российской истории, после, ну, скажем так, после долгого перерыва появилось что-то принципиально новое. Это принципиально новое отличалось даже, и в каком-то смысле, может быть, даже было выше по культурному, интеллектуальному уровню, чем, скажем так, вот подпольные организации 50-х годов студенческие. Мы сейчас будем говорить не о личном мужестве, не о личном выборе, мы будем говорить о культурных и, скажем так, политических формах, в которых вот этот процесс реализовывался. Так что вот для меня интересно история правозащитного движения с двух точек зрения. Первое, вот с точки зрения вызова и ответа. Вызов государства и ответ государству. Вот этот вызов проясняет сущность государства и ее трансформацию, изменения. Это первое. А второе – это правозащитные движения и традиционные формы вот этого плебейского инакомыслия. И их взаимное непонимание и неприятие. И это только на какой-то момент показалось, что монархисты вместе с правозащитниками могут долгое время, значит, существовать вместе, отстаивая право друг друга на выражение точки зрения. Вскоре, так сказать, выяснилось, что пути их, конечно же, разошлись. Вот поэтому для меня, я считаю, что я, кстати, согласен с одной из оценок КГБ во второй половине 70-х годов, что правозащитное движение к этому времени сошло на нет. Мне интересно, почему. Внутренние причины к этому привели. Значит, неспособность, неумение или что-то найти связь с новой реальностью, изменившейся жизнью страны, или действительно такая хорошая тайная полиция, которая, так сказать, эффективно боролась с этим явлением. Для меня правозащитные движения в большей степени не самоценность, скажем так, а лакмусовая бумажка, которая проясняет важные процессы в развитии общества и государства.
Помню. В эфире программа «Разница во времени». Наша сегодняшняя тема – советское и российское инакомыслие. Проблемы исторического исследования. В передаче участвуют член общества «Мемориал» Александр Юльевич Даниэль, заместитель директора Государственного архива Российской Федерации Владимир Александрович Козлов и руководитель группы изучения правозащитного движения Алексей Олегович Смирнов. То, о чем сейчас сказал Владимир Александрович Козлов, одна из интереснейших точек в истории правозащитного движения. Но его точка зрения, как и оценка Комитетом государственной безопасности ситуации в 70-х годах, представляются мне отнюдь не бесспорными. Александр Юльевич Даниэль, вы разделяете эту оценку? И еще такой вопрос. Как на самом деле возникла обсуждаемая нами оценка, и что на самом деле тогда происходило?
Часть соображений, которые высказал Владимир Александрович, мне совершенно понятна, и частично я с ними согласен. Невероятное возникновение абсолютно новой для российской, ну, не абсолютно новой, но хорошо забытой, по крайней мере, российской культурной традиции в середине 60-х годов – это одно из самых интересных событий в истории российской духовности. И я бы хотел еще только добавить к этому соображению одно – а поразительно, что это произошло совершенно автохтонно. Вот если мы проследим по материалам тогдашнего, вот нарождающегося, консолидирующегося в 65-68 годах правозащитного движения, то мы обнаружим удивительную вещь, что зарубежное влияние на этот процесс было, ну, просто минимальным. Люди не узнавали о концепции прав человека, люди заново изобретали для себя эту концепцию, практически не зная ни о международных пактах, ни о правозащитном движении на Западе. Невежественность была потрясающей, ведь была Китайская стена, конечно, уже с дырками, но то, что изобрели, это было типичное изобретение велосипеда. В этом смысле Сахаров абсолютно прав, когда говорит, что Россия выстрадала эту идею. Она ее выстрадала, она была не привнесена, она родилась внутри русской культуры. И, кстати говоря, именно в культурном контексте. В контексте событий в культурной сфере развивались главные события вот начального этапа правозащитного движения. И в России, и, я бы сказал, еще на Украине. Вот две республики, отметил бы, в которых дело происходило именно так. Скажем, в Литве это в гораздо большей степени было завязано на религиозной традиции. Это соображение относительно начала. Я бы хотел не то чтобы возразить, а чуть-чуть поставить под сомнение обстоятельства, действительно ли изменения в государственной репрессивной политике в середине 60-х годов, которые мы отчетливо просматриваем, которые в книжке, которая вот под вашим руководством создана, 58-10, Владимир Александрович, очень четко просматривается, действительно ли это изменение было изменением под влиянием вот этой новой идеи? Ведь эта новая идея уже не еще не возникла, а уже отчетливо просматривается сразу после снятия Хрущева изменения в культурной в репрессивной политике. Скажем, если мы берем анализ осуждений по 70-й статье, он резко падает. При Хрущеве падает, но при Брежневе падает в разы.
Ну, конечно.
Что касается непосредственно, простите, Владимир Александрович, я далеко ушел от вашего вопроса, середины 70-х годов, я не думаю, что Юрий Владимирович Андропов был прав в своих оценках. Как раз 76-й год – это не просто подъем правозащитного движения, это новая фаза правозащитного движения, это резкая его профессионализация, это возникновение хельсинских групп в стране, которые отличались от прежних правозащитных организаций более высоким профессионализмом и, главной ориентацией на профессионализм. Действительно, как определенный спад правозащитного движения имел место, но он имел место, конечно же, не во второй половине 70-х годов, а в начале 80-х. У меня есть гипотеза, почему это произошло, но не знаю, есть ли у меня время для того, чтобы эту гипотезу излагать.
Напомню, в эфире программа «Разница во времени». Наша сегодняшняя тема – советское и российское инакомыслие, проблемы исторического исследования. Хочу заметить, что оценки состояния инакомыслия и диссидентства в СССР, которые давались государственными органами, в частности, Комитетом государственной безопасности, связаны были не только с положением дел в обществе и в правозащитном движении, но и с политической конъюнктурой, с атмосферой, если угодно, госзаказа. Юрий Владимирович Андропов прекрасно понимал, что ждут от него в Политбюро в тот или иной момент, и чутко ориентировался на это. Картина, которую он предлагал партийному ареопагу, в значительной степени этим определялась. Я вообще считаю, что историю советского инакомыслия и борьбы с ним надо изучать как часть более широкого исторического контекста. Но до сих пор этого во многих случаях не происходит. А сейчас я хочу спросить Алексея Смирнова, занимающегося изучением несколько иной реальности, мне куда менее знакомой. Скажите, нынешнее российское правозащитное движение, чем оно отличается от прежнего, советского?
Я отвечаю обычно на этот вопрос так. То, за что нас раньше сажали, за это нам сейчас платят деньги. Это, по-видимому, главное отличие. То есть мы можем сейчас работать свободно, мы работаем как бы уже не под прессом и находимся в неком разреженном пространстве. Мы можем махать руками по образному выражению Солженицына, и у нас будет маленький эффект. Вместе с тем, когда мы работали раньше, до перестройки, нам втроем и уважаемому ведущему Владимиру Тольцу удавалось сделать гораздо больше, чем делают многие крупные организации сейчас. Коротко напомню для сравнения. Втроем с Иваном Ковалевым, значит, с Владимиром Тольцем и со мной, значит, мы втрое делали сборники информационные, которые на самом деле содержали информацию, поступающую от многих оппозиционных настроенных людей. Они помогали нам. Эту информацию мы переправляли за рубеж. С точки зрения государства это было, конечно, крамолой, и причем серьезный подпадающий кодекс. Так эта информация там профессионально рассылалась по всем западным правительствам. На основании этой информации формировалась политика в отношении СССР.
Ну, давайте, как говорится, не переходить на личности. То, что было с нами, с вами, со мной, это, в конце концов, наши личные биографии и истории. А вот как такие вещи вписываются в ткань большой истории страны, об этом мы поговорим в завершающей части выпуска программы «Разница во времени».
Для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Проблемы исторического исследования советского и российского инакомыслия. Может ли адекватно, без гнева и пристрастия, оценивать недавнее прошлое человек, одновременно участвовавший в событиях и теперь изучающий эти события как историк? Насколько богата для историка представлена источниковедческая база? Чем можно компенсировать закрытость государственных архивов? Какова сила устной истории? Более общий вопрос. Органично ли было правозащитное движение для Советского Союза и для сегодняшней России? Или это некая опухоль, как утверждают некоторые чиновники? Если теперь уже нет проблем с текстами диссидентства, то почему до сих пор мало исследований социально-политической стороны движения? В программе участвуют Александр Даниэль, архивист Владимир Козлов, историк Алексей Смирнов. Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Первый раз в эфире 28 января 2001 года.
Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. На напомню, сегодняшняя тема – проблемы исторического исследования советского и российского инакомыслия. А гостями московской студии «Радио Свободы» являются люди, этот предмет исследующие. Александр Юльевич Даниэль, Владимир Александрович Козлов и Алексей Олегович Смирнов. Нашей беседы Александр Даниэль, а затем и Алексей Смирнов затронули важную, как мне кажется, для некоторых исследователей правозащитного движения тему. Возможно ли отстранение от собственного исследователя прошлого? Как корректно может сопрягаться и может ли личная история жизни человека, изучающего некое общественное явление, с его включенностью в изучаемые им события? Можно ли в таком случае адекватно, без гнева и пристрастия, описывать недавнее прошлое и воспринимать его? Как вы думаете, Владимир Александрович Козлов?
В обществе правозащитников запретить им изучать историю правозащитного движения было по меньшей бы мере бестактно. Другое дело, каков же будет реальный вклад людей, которые находятся в особом отношении к изучаемому предмету? Ну, в свое время у нас очень увлекались вот переносом принципа дополнительности в сферу общественных наук. Другими словами, взаимодействие исследователя или там субъекта исследования предметом исследования неизбежно изменяет предмет. Это общесхоластическая проблема или общетеоретическая, или методология, какая угодно. Можно сказать то же самое про меня, хотя я не принадлежал к истории правозащитного движения. Но, скажем так, я представлял собой другую сторону оппозиции. И в этом смысле это и моя личная история. Я наблюдал за действиями правозащитников со стороны, но, тем не менее, ну, скажем так, мне тоже нужно оправдать свою позицию, объяснить свой выбор, ну и так далее, и так далее. Можно отложить это на 100 лет, тогда, может быть, будет более объективная картина. Но есть некие насущные проблемы сегодняшнего дня, которые требуют нас изучать эту проблему. Просто потому, что то, что мы считали, в какой-то момент показалось, что эти идеи – это основной поток нашей истории и духовной жизни, они опять отодвинуты на обочину, и хотелось бы понять, почему. И какова перспектива здесь?
Спасибо. Давайте действительно поговорим тогда, коли так убедительно нам доказана возможность изучения уже сейчас нашего недавнего прошлого, в том числе как бы людьми, задействованными в ту сферу, которую они собираются изучать. Давайте поговорим о конкретных проблемах изучения. Не о оценках там политических этого прошлого. Проблема, всегда возникающая перед историком, проблема того, что называется на профессиональном жаргоне источниковой базы. Скажите, Александр Юльевич, вот насколько хорошо сейчас обеспечен предмет, которым вы интересуетесь, источниками? Сколь эти источники доступны? Какие проблемы здесь существуют?
Если говорить об истории репрессивной политики, то, конечно, тут бесконечно много еще абсолютно закрытых источников или полузакрытых, или открытых для избранных. Это действительно великая проблема. Но, например, представьте себе с точки зрения истории репрессивной политики, как было бы важно исследователю получить доступ к квартальным и полугодовым отчетам 5-го управления КГБ и годовым, соответственно. И кроме того, кроме отчетов, ведь была еще такая категория документов, как планы. Это было бы страшно важно. Но это, я бы сказал, все-таки та сторона нашего предмета, которую можно назвать историей репрессивной политики. Кое-что и здесь, на самом деле, не так уж плохо. Ну, например, свидетельство тому, та книга, которая опубликована, вот, создана под руководством Владимира Александровича, 58-10, это, насколько я понимаю, фонд надзорных дел в ГАРФе, да?
Да.
В нашей коллекции архивной мемориала Есть учетные карточки осужденных по политическим статьям. Причем полнота, значит, этих учетных карточек, начиная с 61 года, практически полная. А, начиная с 53 года достаточно, до 61 достаточно представительная. Это уже кое-какой материал, дающий основания для анализа, для выводов и так далее. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела – это источники негосударственного происхождения, то есть, прежде всего, самиздат. Диссидентский самиздат, в частности, правозащитный самиздат. Это, значит, огромные массивы. В нашей коллекции порядка 20 тысяч документов. Она не очень хорошо описана еще пока. Очень большой объем работы, но это очень много. Есть другие архивные коллекции в мире, которые, значит, еще больше. И это совсем не, так сказать, мало освоенный исследователями еще пока массив документов. И очень интересный. И, наконец, третье. Эта история отстоит от нас не так далеко. И во многом наша задача не только, значит, собирать источники, но и создавать источники. Я имею в виду, прежде всего, то, что называется oral history, устная история. Вот. Много людей живо. У многих людей многое на памяти. И это очень важно, конечно, вот, собирать материалы. Особенно это важно с точки зрения вот того, о чем я говорил в начале, истории ментальности.
В эфире программа «Разница во времени». Наша сегодняшняя тема – советское и российское инакомыслие. Проблемы исторического исследования. В передаче участвуют член общества «Мемориал» Александр Юльевич Даниэль, заместитель директора Государственного архива Российской Федерации Владимир Александрович Козлов и руководитель группы изучения правозащитного движения Алексей Олегович Смирнов. Вопрос Алексею Олеговичу Смирнову. Как обстоит дело с источниками по новейшему правозащитному движению?
Поразительно, конечно же, вот если сравнивать с тем огромным количеством самиздата, это огромный пласт нашей культуры, который не познан, не передан и не осознан сейчас у нас в народе. Но я скажу, что комната в 20 метров заполнена до потолка тонкими папиросными, скажем, бумагами, вот, это все, наверное, не поместится, понимаете? А это же гигантский пласт, который позволил нам фактически вот выйти в состояние свободной, демократической относительно страны. Вот сейчас обилие информации гораздо больше, но она некачественно иная, я бы так сказал. Это текущая информация о нарушениях прав человека, это деловая информация, научная, какие-то, скажем, диспуты. Но главным, я считаю, для себя именно, если угодно, прикладное значение правозащитного движения. И вот те источники, которые позволяют оценить воздействие прикладное правозащитного движения на пользу стране и народу, извините за пафосные слова, но народ от нас ждет теперь от правозащитников именно прямой и непосредственной пользы. Нам не доверяют. Людям нужно, чтобы их детей не посылали под ножи душманов там каких-то, скажем, или на войну. Людям надо, чтобы им выплачивали вовремя зарплату. И для того, чтобы, скажем, мы достигли этих целей, ну, нам надо как-то, значит, понять, что же мы делаем, насколько мы действительно помогаем или просто так разговариваем.
Скажите, пожалуйста, Владимир Александрович Козлов, вот вы один из виднейших архивистов и хранителей документов по новейшей истории в России. Насколько документы, связанные с крамолы, с историей правозащитного движения, с инакомыслием, уже, по вашему мнению, освоены исследователями? Что еще предстоит?
Здесь есть две проблемы. Есть недоступные документы. Я не буду развивать эту тему, но их очень много. Есть другая проблема. Документы доступны, с ними невозможно работать. Необходимо, в общем, провести инвентаризацию огромного комплекса документов. Вот упомянутые уже сегодня публикации 5810, мы еще предполагаем на интернете поставить по предыдущему периоду аналогичную вещь, значит, дают представление о гораздо, ну, таком, о массовых источниках, и дают представление о том, насколько их много. Я думаю, что несколько исследователей энтузиастов, которые сейчас этим занимаются, они, в принципе, не в состоянии со всем этим справиться. Это задача больших проектов. Здесь я вижу, так сказать, проблему, потому что, в общем, я бы не сказал, что интерес к истории правозащитного движения и вообще к истории инакомыслия растет. Я бы не сказал. Я, правда, не сказал бы, что он падает. Он стабильно все-таки невысок. Даже в период взлета политической конъюнктуры вокруг именно этих проблем. Мне хотелось бы, конечно, привлечь внимание молодых исследователей к этим проблемам. С этой точки зрения, вот, публикации такого рода справочных материалов – это хорошая реклама для этой темы. Вот. Ну, и я хочу заметить, что, в принципе, источники, они вот заставляют пересмотреть некоторые взгляды, ну, на историю правозащитного движения. Я, вот, кстати, хотел бы оспорить тезис об автохтонности этого движения. Вернее, не оспорить его, а сказать о том, что есть факты, которые требуют обдумывания в этой связи. Значит, какого рода факты? Размах слушания западных станций мы себе до сих пор не представляем. Но когда мы узнаем, простите, что в середине 50-х годов по лагерной трансляции запускают «Голос Америки», когда мы узнаем, что в 50-м году огромный размах, огромное количество людей, которые, так сказать, слушают вот эти, значит, станции, мы все-таки должны предположить, что филиация идей определенного рода, ее реальные масштабы гораздо иные, чем мы как бы вот так абстрактно можем себе это представить. То есть здесь вообще много проблем, они носят чисто академический характер. Возможно, у меня больше не будет времени, поэтому я все-таки высказал в поддержку тех проблем, которые стоят сегодня, как историк. Вот, как историк, который заинтересован в свободе занятия этой темой и любой другой темой, в доступе к информации и прочее, прочее. Потому что, хоть вы и, так сказать, обозначили мою принадлежность к архивной службе, тем не менее, я, так сказать, в общем-то, обычный исследователь, который даже не оформил допуска. И не хочу оформлять, даже по принципиальным соображениям. Пусть мне будет доступно то, что другим. Вот, я хочу поддержать современные усилия просто потому, что, да, характер этой деятельности изменился, но здесь есть какой-то такой принципиальный момент. Поверят. Поверят и увидят целесообразность. И прагматичный наш народ оценит значение такого рода движения, как только будут первые практические результаты. Но их практически не было в 70-е годы по понятным причинам. Сейчас их можно ждать. Поэтому как бы и требовательность выше, в известном смысле. Я прошу прощения, что я как бы не по своей теме, но мне бы очень хотелось поддержать это направление, вот правозащитное движение сегодня. Ну и историю пора писать, если есть результаты.
В эфире программа «Разница во времени». Наша сегодняшняя тема – советское и российское инакомыслие. Проблемы исторического исследования. В передаче участвуют член общества «Мемориал» Александр Юльевич Даниэль, заместитель директора Государственного архива Российской Федерации Владимир Александрович Козлов и руководитель группы изучения правозащитного движения Алексей Олегович Смирнов. Я боюсь, что написание истории советского и российского инакомыслия, диссидентства, крамольничества, если подходить к этому как к части большого исторического контекста, дело не близкого будущего. Хотя в нем накоплен уже некий позитивный опыт и реальные результаты. Это и книга Людмилы Михайловны Алексеевой «История инакомыслия в СССР», и работы присутствующего здесь Владимира Александровича Козлова, и недавно выпущенный тоже присутствующим здесь Александром Даниэлем том лагерных писем и стихов его отца Юлия Марковича Даниэля. Александр, эта недавно подготовленная вами публикация лишний раз убеждает меня в том, о чем я сегодня постоянно твержу. Инакомыслие – не только история противостояния власти и людей, отказывающихся думать, как она, эта власть, предписывает и желает. Это вообще кусок общей истории страны, ее самой широкой культуры и повседневности.
Те письма, о которых вы говорите, когда мы задумывали их публикацию, и когда я комментировал эти письма, я их точно воспринимал не как историю политического противостояния. А сам автор этих писем страшно удивился, если бы его кто-то представил бы как политического оппозиционера. Конечно, эти письма относятся скорее к истории культуры и отчасти к истории ментальности, и именно в этом ключе я и старался давать реальный комментарий к ним.
Комментарий, должен отметить, сделаны очень добротно. Но сейчас давайте на минуту отвлечемся от нашей ученой беседы. Хочется хоть что-нибудь процитировать из этой книги лагерных писем и стихов. Ну вот хотя бы. «Мы выстроились все в одну шеренгу, готовые к походу и параду. На правом фланге застегни ширинку, на левом фланге оботри помаду. Друг другу мы, любя, глазами ели, глядели браво, преданно и гордо. И я подумал, что и в самом деле мы все непобедимая когорта. Идет начальство, шествует вдоль строя, и все, казалось бы, тихо, мирно. Да вот беда, из строя вышли трое и доложили, став по стойке смирно. Товарищ наш, они сказали, бяка. Он вольнодум, он враг верховной воли, он кашу ест, как все мы, но однако он говорит, что в каше мало соли. И весь парад накрылся в одночасье. Сказали мне, в семье не быть уроду. Я получил по шее от начальства и послан был в штрафную роту».
Надо сказать, что Юлий Маркович, конечно же, не единственный такой автор писем. Из заключения, в котором можно отнести эти мои слова, я могу назвать еще вот целый ряд интересных комплексов писем, которые нам бы хотелось выпустить тоже, о которых в еще большей степени можно сказать это же самое. Не буду называть сейчас имен. И тут, если можно, Владимир Самойлович, я хотел бы, возвращаясь к нашему предыдущему разговору, чуть-чуть попытаться внести вот определенность дефиниции, как я их понимаю. Для меня три совсем разных понятия. Инакомыслие, диссидентство или инакодействие, или инакоповедение, если угодно, да, и правозащитное движение как социальное явление, социально-культурное явление, которое с какого-то момента стало ядром этого инакодействия, ядром, стержнем, информационным центром диссидентства, которое диссидентство гораздо шире, чем правозащитное движение как таковое в чистом виде. Вот для меня есть эти три различия, и я все время стараюсь, мы все время стараемся проводить эти различия в наших студиях.
Я сознательно упрощенно обобщаю здесь эти разнородные явления, понимая при этом, что ныне уже настала пора, когда мы способны дифференцировать их в нашем, пусть недостаточно отстраненном от исследуемого объекта восприятия. Мы ведь уже чувствуем, что наше личное для каждого прошлое — кусок некого большого исторического полотна, каждому из нас не вполне принадлежащего. Но вот тут я хочу спросить Алексея Смирнова. То, исследуем, чего вы заняты, пока известно нам по множеству собираемых вами отдельных документов, по разрозненным их публикациям и так далее. А вот существуют ли уже некие опыты обобщения и осмысления этого материала? Или пока это лишь цель стремления?
Ну, я отвечу так, что современная история, чем ближе ко дню, скажем, нашего интервью, она все более опасна. Мы вынуждены говорить о действующих лицах. И поэтому, соответственно, возникают разные проблемы. Что я имею в виду? Вот есть попытки так называемых политологов, значит, скажем, оценить то, что делают правозащитники сейчас. Есть публикации известной Киева, других, так скажем, людей, которые пытались, скажем, оценить это движение каким-то образом. И всегда это вызывало скандалы. Всегда, скажем так, люди очень остро реагировали, сами участники правозащитного движения, на эти оценки. Почему это происходило? Потому что никто всерьез никогда почему-то за это не брался. И когда я заявил эту инициативу, и меня поразило количество откликов. Буквально в первые же два дня мне сотни писем пришло, которые говорят, да, давно пора взглянуть на процесс стороны. Но меня лично это интересует только с одной позиции. Как передать опыт молодым?
Вопрос Владимиру Козлову. Мы все согласны, изучать историю советской и российской правозащиты надо. А как вы оцениваете результаты этого изучения, которые мы уже сейчас имеем?
Невысоко. И я объясню, почему. Кстати, вы об этом уже сами упомянули. Из-за отсутствия контекста, которое ведет к тому, что можно изучать историю диссидентского движения как историю текстов. Здесь много достижений, и я не буду это оспаривать. Как социальное явление, как явление политическое, здесь достижений немного. И, ну, прежде всего, в общем-то, до сих пор так и осталось неясно. Вот действительно, ключевой вопрос. Это что, все-таки органичное для России явление? Или это как бы некая опухоль, как склонны, может быть, некоторые сегодня высокопоставленные люди считать? И вот это ключевой вопрос сегодняшнего дня. На него ответа нет. Больше того, я бы не сказал, что есть достаточно удовлетворительные спекуляции на эту тему. И, возможно, это связано с тем, что, несмотря на обилие информации, нам по-прежнему не хватает раскопанных фактов в архивах, в воспоминаниях, так сказать, людей и прочее, прочее. Вот поэтому я, в принципе, достижения оцениваю невысоко, если говорить о социально-политической стороне диссидентского движения. Повторяю, как история текстов, мне кажется, сделано достаточно много важных достижений, бесспорно.
Я благодарю всех участников сегодняшней беседы. Владимира Козлова, Александра Даниэля и Алексея Смирнова. Продюсером этого выпуска программы «Разница во времени» был Олег Львов. Подготовил и вел передачу Владимир Тольц.
Слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался, мир этот знаешь хорошо, язык и русский, и испанский у тебя подвешен, но только вот ты как раз много все это время там не болтай, лучше вообще чаще молчи, они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин Бритоголовый, директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников, лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».